Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», историк, журналист, переводчик Игорь Храмов. И мы говорим о личности Александра Шмареля, участника немецкого сопротивления 40-х годов, движения «Белая роза». Александр Шмарель родился в Оренбурге в 1917 году и совсем маленьким оказался в Германии, где и прошла его такая совсем небольшая, недолгая, к сожалению, жизнь. Мы остановились на начале 40-х годов, когда Германия вторгается в Советский Союз, и вот отношения, во-первых, вокруг Александра формируется какая-то компания, которая впоследствии становится костяком «Белой розы». Ну и, во-вторых, это, конечно же, отношение Александра Шмареля к тому, что происходит в его родной стране и что происходит в стране, которая и по национальности, и по всему стала его домом.
Когда мы говорим о группе «Белая роза», вот постоянно повторяю группу сопротивления, нужно, в общем-то, подчеркнуть, что это, конечно, не была группа, вот, как какая-то подпольная организация, созданная там кем-то с каким-то уставом, с какими-то, так сказать, определенными принципами. По сути, был круг друзей. Этот круг друзей, который расширялся за счет либо товарищей, которые, ну, понятно, были близки по духу, либо за счет их подруг, девушек, которых, в общем-то, старались держать максимально далеко от всяких вот этих опасных дел и старались не посвящать свое опасное занятие по написанию и распространению листовок, но которые случайно, неожиданно узнавали о деятельности их там друзей, в частности, Софи Шоль просто увидела открытую книгу Ганса Шоля, из которой они брали цитаты, там были подчеркнуты эти цитаты, а поскольку листовки, которые начали писать и распространять ребята, они посылали как по адресам известных немецких людей, интеллектуалов, журналистов, ну, они обращались к элите нации, но они посылали также и своим однокурсникам, и для контроля, иногда самим себе, чтобы понимать, вот эта рассылка по почте, она как-то действует вообще или нет, или эти письма вообще не доходят до адресатов. И таким образом...
Ну, то же самое, простите, да, точно так же нельзя говорить, что, например, мать Мария Скопцова и ее помощники были участниками французского сопротивления. Они, потому что сопротивление – это фактически организация. А они действовали отдельно, хотя и порой при помощи, и вместе, но все-таки их работа такая планомерная по спасению евреев, она не совсем входила в сопротивление и в то, чем французское сопротивление занималось. Так что понятно, да, что «Белая роза» – это такой круг друзей, не совсем организация, но тем не менее, ну как вот еще можно это назвать? Ну да, круг друзей.
Вот, и вот эти друзья, они решили бороться силой печатного слова, они пишут тексты, которые вот сейчас в нынешней Германии считаются, в общем-то, образцом таких вот... ярким образцом литературы высокого уровня. Они цитируют Гёте и Шиллера и Лао Цзы и взывают к элите немецкой нации. То есть они обратились к тем людям, которые, как они считали, могли бы стать мультипликатором их идей и понести эти идеи дальше в массы. Но, к сожалению, в большинстве своем эти мультипликаторы понесли эти листовки в гестапо, в полицию. Надо сказать, что, ну, действительно, вот эти передачи листовок в гестапо, она очень фиксировалась, массирована. Ну, кто-то из людей, возможно, разделял мысли, которые они читали в этих листовок, но сдавали эти тексты на всякий случай, опасаясь провокации. Кто-то, возможно, сдавал эти листовки действительно в праведном гневе. Вот. Но, тем не менее, листовки размножались сначала очень-очень таким примитивным способом на пишущей машинке, которую, кстати сказать, Александр Шмарель взял на прокат у своего друга детства. который жил на соседней улице, с которым они там в детстве играли в индейцев. А вот к моменту уже создания листовок, вот этот сосед, он уже был служащим СС. Ну, вот, и совершенно, конечно, не подозревал, для чего используется его пишущая машинка.
Но ведь еще, да, был еще ведь момент в биографии Александра, важный, о котором мы пока не сказали, это его путешествие на родину.
Это очень существенный момент, он, собственно, стал и переломным в деятельности всей группы, потому что слышать о том, что происходит там на фронте, это одно дело, увидеть то, что там происходит, это дело другое. И тут опять возникает такой очень интересный нюанс. Ребят посылают на Восточный фронт. Они студенты медицины, они в роте вермахта. Они едут на полевую медицинскую практику. То есть, они едут не с оружием в руках, они едут туда в качестве практикантов медицины. Ну, естественно, в военной форме. Так вот, для Александра эта отправка на Восточный фронт, она вызвала такую бурю эмоций, такой восторг. Он постоянно говорил о том, что наконец-то я увижу Россию, наконец-то я еду на родину. Просто так представить себе, что молодого парня, которого посылают куда-то в мясорубку, да, на фронт, что он будет испытывать такой восторг, это тоже говорит как раз об отношении Александра и к России, к его родине. С другой стороны, те, кто едет с ним, для них эта поездка тоже была совершенно особенной, потому что благодаря Александру они получили как бы доступ вот к пониманию русской души. И даже Вилли Граф, его товарищ по борьбе, участник тоже этой группы «Белая роза», он в своих дневниках потом запишет. Он был на том же самом участке фронта, где оказались друзья летом 42-го года, но весной. И совершенно разные ощущения. Они прибыли в район Гжатска, это ныне город Гагарин Смоленской области. Были там на окраине Гжатска, ну, достаточно часто заходили в сам город. И прямо обросли каким-то кругом местных людей интересных, с которыми они общались. И общались они, конечно, через Александра, потому что он единственный, кто мог говорить и по-русски, и по-немецки. И вот тут возникают совершенно такие трогательные какие-то романтические сценки, которые даже немецкие историки очень серьезно пытались опровергнуть. У меня был один раз спор на одной конференции, но это уже давно было, там, по-моему, в 2003 году в Волгограде была конференция. Очень известный немецкий историк, он всячески доказывал, что он перелопатил все архивы, и из архивов явствует, что вот этим студентам медицинской роты запрещалось общаться с местным населением, был комендантский час, им запрещалось куда-то там выходить. Вот, и вообще все, что там описывается, это романтические сказки. Вот, но жизнь, она немножко не всегда соответствует тому, что хранится в архивах. Да, конечно, если в письмах с фронта Александр Шмарель, Вилли Граф, Ганс Шоль писали, цитирую: «Дорогие папа и мама, у меня все хорошо. Питаюсь неплохо. Я здесь много гуляю». Ну, можно себе представить, как молодой человек гулял на передовой в нескольких десятках метров от окопов Красной Армии. Вот. А учитывая, что они еще санитары медицинской роты, как они там собирали оторванные руки и ноги. Ну, это понятно, это утешение родных и близких. Вот. Но когда мы в дневниках, в дневниковых записях вот читаем о том, что благодаря Александру я наконец-то познаю сердце России. Мы сегодня собирались с девушками, которые приходят в лагерь военнопленных. Сидели с ними, пели до зари. Там, вчера мы пошли к какому-то там молочнику, сидели у них в семье. Они так много рассказывали о Москве. Трудно себе представить, как русские люди, сколько они знают о своих великих писателях, о Достоевском, о Толстом. То есть, вот эти – это дневниковые записи. И они не предназначены для того, чтобы кто-то из историков 80 лет спустя копался в этих записях и восхищался потом ими. То есть, это люди писали.
Ну и понятно, что у нас тоже очень неоднозначно бы отнеслись к такого рода воспоминаниям, сказав, что как же так, вот это же не может быть, чтобы с оккупантами сидели.
Вот.
Но жизнь, она сложнее, гораздо
жизнь,
сложнее.
Она сложнее. А когда Ганс Шоль описывает один момент, когда они, вот как раз трое друзей, приходят в избу, где во время комендантского часа проходят танцы. В избе собралась молодежь. Виллиграф описывает, мы заходим, первая реакция — смятение. Ну, понятно, трое солдат вермахта вломились в избу. Вот. Но потом вроде все, так сказать, устаканивается, все успокаиваются, танцы продолжаются, мы замечательно общаемся. И самое главное, что на следующий день утром все, кто там был, категорически отрицают, что они там были. Класс, пишет Виллиграф. Ну, такая вот эмоциональная зарисовка, но это дневник, это понятно, что это действительно было на самом деле. Вот, но, кроме всего прочего, ребята все-таки там видят и преступление вермахта. Они уже понимают, что вот то, чего, как один мой немецкий генерал уже, ну, генерал натовский, современный, говорил, да, говорит, вот эти студенты, они поняли, в чем суть преступления, в том числе вермахта. А генералы вермахта, которые публиковали свои мемуары сразу после окончания войны, они писали, что они ни о чем не знали, что они ничего не видели, что они белые пушистые, что вот СС вот это грязь и гадость, а вермахт он лишь исполнял свой, так сказать, воинский долг. Вот этот воинский долг ребята увидели, когда расстреливали служащие вермахта, расстреливали военнопленных, там, когда, ну, происходило все то, о чем мы знаем, что происходит, в общем-то, происходило на той войне. И вот когда они вернулись из Мюнхена назад, вот тогда уже листовки «Белой розы» приобретают совершенно другую окраску, совершенно другой стиль. Это уже однозначный призыв немедленно любыми путями остановить эту войну. Как угодно, но моментально остановить это. А когда случилось то, что должно было случиться под Сталинградом, февраль 43-го года, Шмарелю, Гансу Шолю, графу Кристофу Пробсту, Софи Шоль, им уже, они не могли уже ждать реакции на свои вот эти печатные листочки, листовки, памфлеты. Они уже выходят на улицы Мюнхена и начинают метровыми буквами на самых центральных зданиях города писать «Долой Гитлера, свободы».
А как, простите, они из России уехали? Кончилась просто их практика, их отозвали,
да,
назад в Германию?
Ну да, у них было трехмесячное пребывание, и они просто вернулись назад. Вот. Они, причем, даже пытались переписываться. Надо сказать, что последнее письмо, написанное Александром Шмарелем, уже из заключения, передано на свободу, оно никогда не достигло, не попало к адресату. Написано Нелли из Гжатска. Это маленький листочек бумаги, написанный по-русски, с сохранением старой орфографии, которая заканчивается словами «Все за Россию». Три восклицательных знака. Это листочек хранится сейчас в семье Александра Шмареля. Мы пытались найти этих людей, которые там были, потому что они описаны в дневниках Виллиграфа достаточно хорошо. Мы предпринимали там такие попытки на территории Гагаринского района Смоленской области, но, к сожалению, безрезультатно.
А почему не сохранилось вообще никаких свидетельств? Все во время войны было уничтожено, никто не помнил.
Ну, никто не откликнулся. Дело в том, что тут ведь еще такой нюанс. Те девушки, которые работали в лагере военнопленных из гражданского населения, мы же тоже не знаем, как к ним потом могли отнестись уже, так сказать, после снятия оккупации. Ну, тут разные нюансы. Но действительно, это в начале 2000-х такой поиск был предпринят. Публикации
когда были еще можно было найти живых, на самом деле, сейчас-то уже, да, вряд ли, но в начале, да, 2000-х они еще могли быть живы.
Был расчет на... Знаете, я просто сейчас вот немножко перескакиваю на такие удивительные совпадения, когда еще в 17-м году, когда мы отмечали 100-летие со дня рождения Александра Шмареля, не в 17-м, в 18-м году мне прислали видео к княгине Шаховской из Лос-Анджелеса, где она рассказывает о другом, там, о русской миграции и так далее. 104 года было на тот момент. И мне сказали, говорит, посмотрите, там, второй час, там, 42-ю минуту. И эта женщина рассказывает о том, как она была в доме Шмарели, как она встречалась с Александром, потому что, ну, там, через некоторые родственные связи, она, короче, она даже какое-то время жила в их доме. Вот, то есть, знаете, вот 100 лет спустя что-то такое вот прилетает совершенно неожиданное и удивительное. Так что какие-то открытия, возможно, нас еще ждут.
Итак, они, да, они вернулись в Германию.
Для «Белой розы», в общем-то, закончилось все так, наверное, как должно было закончиться, потому что вот эти до безумства дерзкие акции, без оглядки на, так сказать, окружение, вот эти вылазки ночные. Они кончились тем, что 18 февраля 43 года, когда Ганс и Софи Шоль сами по своей собственной инициативе, это было не согласовано ни с кем из товарищей, пошли выкладывать листовки в здании Мюнхенского университета. Их увидели, арестовали, ну и, в общем, там достаточно быстро вычислили всех соучастников, потому что там у Ганса Шоля оказался рукописный листок, написанный Кристофом Пробстом. Александр Шмарель по чистой случайности не попал тогда сразу же в это оцепление, потому что он ехал на трамвае к университету, услышал в трамвае, говорят, там университет, гестапо окружило, кого-то поймали. Он уже понял, кого поймали, попытался скрыться бегством, то есть он не мог пойти уже ни к родителям, у родителей уже ждала засада и так далее. Но он несколько дней, скажем так, побродил в окрестностях Мюнхена, там на юге Баварии. Но это февраль, это зима, это снег, там какая-то попытка уйти в Швейцарию. Это все тоже в кино это хорошо, но в реальной жизни это, как правило, не получается. Он вернулся в Мюнхен, вернулся. Днем ранее во всех немецких газетах была опубликована заметка «Разыскивается опасный преступник» с его фотографией, вознаграждением 1000 рейхсмарок, без указания, собственно, деяния, за которое он разыскивается. Он пошел по одному адресу, где он считал, что его не будут искать. Это была его, ну, знакомая. В этот момент объявили воздушную тревогу. Он пошел за ней дальше в бомбоубежище, значит, не заходя в бомбоубежище, как-то окликнул ее. Ну, девушка увидела Александра, вспомнила, что он, собственно говоря, разыскивается. Они минут там 5 или 7 с подружками обсуждали, что же сделать, лучше его сдать, выдать властям или как. Ну, они решили, что лучше его сдать властям. Кстати сказать, это никогда не рассказывалось мне в семье, вот Эриха Шмареля, когда я работал над книгой. Даже не было никаких упоминаний. Значительно позже, когда наши российские коллеги-историки практически заставили меня написать диссертацию уже на основе вот этих всех материалов. Ну, мне пришлось работать с источниками. Я уже в Мюнхенском архиве нашел неожиданно письмо вот этой самой девушки уже после войны, когда она в письменном виде просила прощения у отца Александра, Гуга Карловича. Писала, что она была в положении уже и вот не могла поступить иначе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вместе с нами сегодня Игорь Храмов, президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», журналист, историк, переводчик, автор книг об Александре Шмареле. И об Александре Шмареле мы сегодня и говорим. И вот его арестовали, и земная жизнь его такая подошла к концу. Он какое-то время еще пробыл в заключении, несколько месяцев. Там была череда допросов, и у вас даже книга есть с протоколами допросов. Как все там происходило?
Да, это удивительно, такие документы. Вот удивительно, что они сохранились. И надо сказать, что именно по Александру Шмарелю как раз эти протоколы, они хранятся в Москве, в Российском государственном военном архиве. Хотя на других членов «Белой розы» они были переданы еще во времена ГДР в Германию. Александр в первый же день, как только его арестовали, он сразу же, его первый допрос, там, судя по всему, ночной или вечерний, он пишет, что, ну, не пишет, а сообщает, что все, что я совершил, делал это не неосознанно, наоборот. Я даже рассчитывал на то, что в случае следствия мне придется расстаться с жизнью. Но мои внутренние обязательства действовать против национал-социалистического государства были выше вот этого всего. Еще он писал, что в моей любви к России я признаюсь безоглядно. Это практически самое первое, что он докладывает вот на допросах в гестапо. Причем все участники «Белой розы» и Софи Шоль, и Ганс Шоль на момент ареста Александра Шмареля, они уже были казнены. Они, в общем-то, единственное, они пытались как-то немножко выгородить друг друга, вот, но всю вину брали на себя. Они говорили, что да, совершенно верно, они совершенно осознанно это все делали и понимали, что они расстанутся с жизнью в случае, если что-то пойдет не так.
Александр прожил в заключении до лета.
Да, он был казнен 13 июля, казнен так же, как и другие участники группы на гильотине, это мюнхенская тюрьма Штадельхайм. Вот, похоронен он на кладбище Амперлахер Форст. И вот по удивительному стечению обстоятельств, много-много лет спустя, практически, ну, я не знаю, там, в 50 метрах от места его захоронения, церковь была передана, здание церкви, оно было там католической сначала, было передано Русской Православной Общине в Мюнхене. Сейчас это собор новомучеников и исповедников российских в Мюнхене.
А могила его известна?
Да, могила его известна, то есть всех казненных участников Белой Розы, их тела выдали родственникам с категорическим запретом проводить какие-то похоронные, так сказать, церемонии и так далее. То есть, это захоронение было такое, ну, быстрое и незаметное. Но нет, места эти известны. Эти места, ну, как известно, на Западе нужно оплачивать место захоронения. Если оно не оплачено родственниками, то потом туда начинают захоранивать других людей. Вот места членов группы «Белая роза», оно выкуплено муниципалитетом города Мюнхена и содержится на их балансе.
А после Второй мировой войны, после окончания, насколько были известны участники «Белой розы», насколько об их подвиге говорили и в Германии, и в Советском Союзе, поскольку раз мы про Александра Шмареля, ну, честно признаться, знаем мало в России, то у меня такое чувство, что про «Белую розу» говорили очень немного. Хотя, если так задуматься, был и фильм, и были какие-то спектакли, были книги. Но вот почему-то их подвиг не стал настолько известным, как там подвиги каких других героев войны.
В Германии и в ГДР, и в ФРГ о Белой Розе было известно. Они там изображены на почтовых марках. То есть, это было множество школ, улиц, которые носят их имена. О связи с Россией, с Александром не было известно, потому что, в общем-то, не были в первую очередь известны вот эти протоколы. То есть, там роль участников группы, она была не совсем понятна. Большую, скажем так, большой вклад вот в популяризацию вообще этой группы внесла Инге Шоль, это сестра как раз Ганса и Софи Шоль, которая вообще не имела никакого отношения к этим событиям, кроме, ну, кроме того, что она была их сестрой. Вот. Но она издала в 1951 году книгу, которая называется «Белая роза», в которой, в принципе, достаточно объективно, там очень хорошо была выписана и роль Александра Шмареля в том числе. Вот. И, конечно же, там было указано его и российское происхождение. Но как-то это почему-то в общественном сознании отошло на второй план. И неожиданно вот такими символами для немцев стали именно Ганс и Софи Шоль, брат и сестра Шоль. Вот. И эта книга, она переведена на, по-моему, все языки мира, издается огромными тиражами. То есть, степень известности была большая. Правда, есть один нюанс, что в первые послевоенные годы участников «Белой розы» многие считали все-таки предателями. Вот. И не все здоровались с родственниками казненных. Вот. Отношение это постепенно изменилось. И вот в 1982 году вышел художественный фильм Михаэля Ферхюфена «Белая роза», в котором, конечно, вот, ну, уже так художественными средствами было рассказано их деятельность. Но там тоже и Александр Шмарель, собственно, и другие, они как-то немножко так, такие второстепенные люди. А вот в конце 90-х, когда вот эти протоколы попали допросов гестапо Александра Шмареля и Ганса Шоля стали известны на Западе, вот тогда, в общем-то, как-то картинка сложилась и возникло понимание того, что это вот два человека, которые создали эту группу. Все остальные были примкнувшие, соучастниками, там никто не умаляет роли, потому что даже Софи Шоль, которая просто покупала почтовые марки в больших количествах и бумагу доставала для напечатания этих листовок, это было безумно рискованное занятие на тот момент.
Да, еще были трое участников «Белой розы», которые не погибли сразу. Это Ганс Лейпельд, который в 1945 году был казнен. Ну и двое выживших, которые дожили до нашего времени. Ганс Хирцель до 2006 года дожил, и Сюзанна Хирцель вообще до 2012. Вы даже наверняка с ними встречались.
Ну, собственно, да, и вот первый президент фонда «Белой розы» в Мюнхене, с которым мы, собственно, там договорились о том, что мы будем показывать эту выставку о «Белой розе» в России, Франц Йозеф Мюллер, это был как раз один из тех подростков, который тоже был осужден за пособничество, он там марки покупал, что-то такое. Вот он тоже делал, но он не был активным участником этой группы. Но жизнью поплатились также те, кто в Гамбурге вот просто уже после казни участников «Белой розы» просто перепечатывал и распространял их тексты. Такое тоже было. И, кстати, уже Великобритания, союзнические войска очень активно использовали тексты листовок «Белой розы», когда они сбрасывали уже отмноженные огромными тиражами, сбрасывали над немецкими городами тексты листовок «Белой розы». Над Кёльном, там вот где, в западной...
А какая части, память, наверное, об Александре Шмарелле сейчас в Оренбурге сохраняется?
В Оренбурге у нас с 2000 года существует премия, стипендия имени Александра Шмарелика, которая присуждается студентам двух университетов. Эта премия учреждена фондом «Белой розы», ну, как бы с нашей подачи, с оренбургской подачи, они просто решили, что это очень интересная тема. Вот, она ежегодно вручается в день рождения Александра Шмареля. У нас есть сквер его имени, и вот год назад был установлен бюст, я бы даже сказал, что это памятник, потому что это и гражданский бюст Александру Шмарелю, и в то же время это две иконы, изображающие святого Александра Мюнхенского, потому как Александр был канонизирован в феврале 2012 года. По сути, он является первым святым, канонизированным Русской Православной Церкви за рубежом и Московским Патриархатом после возобновления канонического общения. Да.
Спасибо большое. Напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» был президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», журналист, историк, переводчик, автор книг о знаменитом герое немецкого сопротивления, участнике «Белой розы» Александре Шмарелле, святом Александре Мюнхенском, канонизированном уже 10 лет назад. Игорь Храмов, спасибо большое. Дорогие слушатели, мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества, холдинговая компания «Металлоинвест».